Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 31 декабря 2012 года. Вахта намерения. Вопрос. Как удержать любовь, которая иногда проявляется между нами? Как не упасть в эгоизм? Ответ. Удержать любовь можно только взаимным поручительством. Для этого можно устраивать своего рода дежурство. В XVI веке в Падуе в Италии существовала великая каббалистическая группа Рамхаля, от которой сохранились конспекты и дневники духовной работы. Члены группы составляли для себя расписание. Допустим, сейчас в течение нескольких часов я поддерживаю всех, думаю обо всех, потом ты, затем он и так далее. Ведь в повседневной жизни каждому надо работать, уделять время семье или каким-то иным занятиям, когда он не может быть в правильных мыслях о группе. Человек должен спать, отдыхать и прочее. Поэтому они договаривались между собой именно так поддерживать себя в нужном намерении 24 часа в сутки. У нас это сделать еще проще, так как мы можем устроить подобную эстафету вокруг всего земного шара, передавая ее по часовым поясам. Сейчас держит намерение группа в этом часовом поясе, а потом в другом и так далее. И океан нам не преграда, поскольку все группы в мире будут постоянно заботиться обо всех и постоянно поднимать ман. Я готов участвовать в этом вместе со всеми. Давайте сделаем так, чтобы каждая группа заступала на свою вахту. Из виртуального урока 23 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Сильному больше помех. Вопрос. Какова зависимость между усилиями по объединению и реакцией на них Творца? Что он делает больше, помогает или создает помехи? Ответ. Чем мы сильнее, тем больше он нам помогает, тем, что мешает. Ведь если ты сильнее, то тебе положены большие и качественно иные препятствия, не просто количественные помехи. Как если бы, допустим, раньше ты прыгал на 20 сантиметров в высоту, а сейчас должен прыгнуть на 2 метра. Нет. В духовном мире ступени растут качественно. Там ты должен решать совсем другие задачи, и это тоже тебя пугает, потому что ты привык к определенному проявлению Творца, к определенным видам помех, и вдруг они совершенно другие. Из виртуального урока 23 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Сила, влияющая на объединение. Вопрос. Из каких составляющих складывается сила, влияющая на объединение товарищей? Ответ. Общая духовная сила складывается из наших устремлений к следующему высшему состоянию. У каждого отдельно нет духовной силы, но если мы аннулируем себя относительно других и начинаем связываться между собой, наша связь образует то поле, ту сеть, в которой проявляется Творец. Каждый из нас — это всего лишь точка, даже не вектор. Вектор возникает тогда, когда мы взаимно связываемся между собой. Сила, объединяющая нас, — это высший свет, проявление Творца. Нет ничего, кроме Творца и того, что Он создал, нашего эгоистического желания. Проявления Творца относительно нас называются светом, и в них есть обратная сторона. Прямая сторона, хасадим, хохма, различные наранхай, доли света, его видоизменения. Пытаясь объединиться между собой, чтобы раскрыть свойства Творца, свойства отдачи и любви, мы вызываем, согласно нашим усилиям, его приближение к нам. Но не по его велению и хотению, а по нашему. Здесь действует закон, подобный эффекту магнитного поля. Я устремляюсь к своему товарищу, желая, чтобы между нами раскрылся Творец, и этим вызывая притяжение к нам Творца. Это абсолютный закон, и ничего здесь от него не зависит. Он ничего не решает. Он установил один закон, и этот закон выполняется, ведь закон природы или Творца – это одно и то же. Поэтому, как только мы начинаем взаимно устремляться друг к другу, сразу же возникает наше сближение с Творцом. Это стремление постепенно сближает нас все больше, проявляя между нами совместную силу или как бы подпитывая ее. Точно так же в нашем мире происходит развитие ребенка. Он делает усилия и получает энергию и знания, снова прикладывают усилия и вновь получают энергию с новыми знаниями. Таким образом, мы получаем постоянную подпитку в мере нашего взаимного устремления друг к другу и преодоления эгоистических помех. Творец специально создал в нас эгоизм, который все время увеличивается и меняется в нас в различных вариациях, формах, видах, не только по величине, но и по качеству. Причем он делает это таким хитроумным, коварным методом, что мы забываем, что все от него, и начинаем причислять это к своим товарищам, к себе, к окружению, а на самом деле всем крутит только он. Все зависит от нашей единственной реакции. Разгадать, что это он, не забывать об этом, поддерживать один другого и постоянно устремляться друг к другу. Из виртуального урока 23 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Командует парадом только он. В процессе духовной работы у нас начинают проявляться критические мысли относительно товарищей. В этом случае надо сразу же отдернуть себя, понимая, что Творец специально проводит с нами такую работу, отягощает сердце, подставляет неприятные ситуации, чтобы мы спохватились и вознуждались в его помощи, в помощи товарищей, и укрепились в этом намерении в связи с другими. Поэтому надо быть готовыми к постоянным отключениям от связи с другими, к тому, что мы будем все время забывать об этом, поскольку у нас появится 1000 поводов, отвлекающих нас. Но это не кто-то отвлекает нас, а Творец воздействует на нас через кого-то. Надо быть всегда настроенными на нет никого, кроме Него, и в то же время работать по своей системе, понимая, что мы работаем против Творца, а Он нас все время обучает. Точно так же мы учим ходить маленького ребенка, опуская его на пол. Он плачет, боится сделать шаг, а мы подталкиваем его, и так он постепенно начинает ходить. Для того, чтобы раскрыть свойства отдачи, Творца, необходимо единственное намерение к связи с другими. И если что-то в нас восстает против этого, то такое ощущение специально исходит от него, чтобы мы приложили большую силу. А с приложением больших усилий для движения вперед, он нас все время подставляет. Отягощает сердце и дает все больше препятствий. Поэтому, глядя на товарищей, надо понимать, что если мы видим в них что-то отрицательное, то это подсовывает нам никто иной, как Творец. Он это делает специально, чтобы мы поднялись выше наших ощущений, начали их оправдывать, любить, ценить, несмотря на то, что нам специально даются другие мысли и взгляды на них. Нельзя ни в коем случае забывать об этом. И то же самое относительно группы. Если мы начинаем пренебрежительно думать о группе, для чего и зачем она нужна, то должны все время держать себя в мысли, что этот Творец командует нами. Из виртуального урока 23 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Часть Творца, которая всегда вместе с тобой. Вопрос. Как повысить свое осознание, что нет никого, кроме Творца, но не превратиться в мистика? Ответ. Только с помощью окружения. Если человек концентрируется внутри самого себя, он не видит правильной картины. Только окружение способно прицелить его, направить на правильное восприятие, чтобы он увидел во всем проявление знаков свыше, но не стал фантазером, которому везде мерещится какая-то мистика. Речь идет о том, что Исраэль, Тора и Творец соединяются в одной точке и таким образом задают неправильный ориентир. Я все присоединяю к одному пути, по которому хочу дойти до слияния с Творцом, и относительно него оцениваю все происходящее внутри меня и вокруг по степени их важности относительно слияния. Все должно заканчиваться слиянием, то есть Творцом. Проверка на правильность одна. Если мое действие проходит через группу и ведет к большей связи, внутри которой я надеюсь раскрыть Творца. Оно должно точно и органично включаться в эту систему, словно последний кусочек, недостающий в мозаике, который встает на свое место и делает картину полной и завершенной. Нет ничего, кроме света и сосуда. Мы — это сосуд, а свет — это Творец. Этот свет проходит к нам через некий фильтр, которым является весь мир. Всевозможные формы и явления — но по сути это все воздействие Творца. Все, что ты сейчас говоришь мне, я воспринимаю как отношение ко мне Творца, который в такой форме желает пробудить меня. Что-то мне добавить? Нет никого, кроме Него. Это значит, что Творец действует через всех, кто, как мне кажется, существует в этом мире, и поэтому я должен относиться к ним именно с такой точки зрения. По этой причине мы приходим к любви к Творцу через любовь к творениям. Но с группой у тебя есть другой расчет, по сравнению со всем миром. Ведь через группу Творец показывает тебе свое дружественное отношение, а через мир – обычно негативное отношение. Оба эти воздействия направляют тебя к цели, но через группу ты удостаиваешься одобрения, поддержки, понимания. За счет нее ты обретаешь дополнительную силу. Творец как бы вместе с тобой. Группа – это часть Творца, которая вместе с тобой. А мир – это часть Творца, которая якобы против тебя. Но в конечном результате все это должно объединиться в одно целое. Из урока по предисловию к Талмуду и Сорет Сфирот 30 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Язык, на котором Творец разговаривает с тобой. Вопрос. Какая разница между человеком, который своими усилиями немедленно преодолевает раскрывающееся ему зло, и тем, который не прикладывает усилий для преодоления и ждет, когда страдания накопятся до такой степени, что в итоге обяжут его сдвинуться с места? Ответ. Сам прикладывая усилия, человек сокращает свои страдания и время. А сэкономленные страдания, помноженные на сэкономленное время, дают огромный выигрыш по мощности, страдания которого он избежал. И все это надо умножить еще на один коэффициент, включенный в эту формулу, на Творца, который дает тебе этими состояниями возможность для контакта с ним, а ты пренебрегаешь ею и не идешь на связь. Все эти возможности, которыми ты пренебрег и не использовал, накладываются на тебя как дополнительное штрафное тягощение сердца, авиют. Ведь ты не захотел заметить, что это было призывом, пришедшим от Творца, а превратил это в бытовую проблему, приходящую от родственников, от обидевшего тебя товарища. Ты не увидел, что это Творец посылал к тебе своего посланника, а согласно своей ступени должен был это уже разглядеть. И что же прикажешь с тобой делать в таком случае? Приходится тебя еще несколько раз шлепнуть, ущипнуть, чтобы ты почувствовал, что не случайно вокруг тебя находятся все эти люди, а все приходит от Творца, кроме которого никого нет. Ведь ты находишься в бессознательном состоянии и этого не чувствуешь. Надо привести тебя в сознание, чтобы ты смог подняться на следующую ступень. Каждая ступень, кроме твоих отношений, включает отношения с Творцом. Исраэль, Тора и Творец – одно целое. А если ты не обращаешь внимания на то, что все связано с Творцом, с самого начала приходит от Него и в итоге возвращается к Нему, то не заканчиваешь свое выяснение. Поэтому весь мир нужно рассматривать как ангелов, которые добром и злом, то есть приятными и неприятными ощущениями, направляют тебя на правильную траекторию. Это могут быть твои родственники и дети, очень задевающие твое сердце, а могут быть совершенно посторонние люди и какие-то события в мире. Неважно, в какой форме это приходит к тебе, через твою жену, детей, товарищей, полицию, начальника, проблемы со здоровьем, погоду, программу новостей, ты обязан принять это как разные проявления Творца. Это Он предстает перед тобой и спрашивает: «Ну когда же ты придешь ко мне? Я так хочу тебя обнять. Вскарабкайся же, наконец, на мою гору». А ты поворачиваешься к Нему спиной и смотришь вниз себе под ноги. Ты не замечаешь, что весь мир – это язык, на котором Творец разговаривает с тобой. Из урока по предисловию к ТЭС 30 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Духовное не дается по протекции. Вопрос. Какая польза от того, что человек прилагает усилия и пытается ускорить свое исправление, если все равно весь его путь уже предопределен? Все исправления, которые ему предстоит пройти, все его ошибки и преступления? Ответ. Если ты не будешь прилагать усилия, то никогда не пройдешь через эти ошибки и исправления. Допустим, ты учишься в третьем классе и должен перейти в четвертый. А ты не хочешь учиться, и тебя не переводят в следующий класс. Что же тогда случится? ты получишь наказание и плохое отношение от всех – родителей, учителей, педагогического совета школы – и останешься на второй год в том же классе, пока не выполнишь все задания и не будешь готов перейти в следующий. Разве ты что-то выиграл своей ленью? Почему же ты спрашиваешь о том, какая польза от всех твоих усилий? Ты не можешь перейти к следующему этапу, пока не закончил предыдущий, потому что не подготовил сосуда для него. Как же ты можешь его ощутить? Как в тебе реализуется следующая ступень? Невозможно перейти на следующую духовную ступень по протекции. В нашем мире такое возможно, но в духовном нет. Ведь у тебя нет органов ощущения. Тебе нужно развить их самому в подъемах и падениях, проходя через путаницу и проблемы, принимая решения, ошибаясь, пытаясь прорваться разными способами, словно ребенок, который чему-то учится. Иначе не будет никакого продвижения. Это закон природы. Поэтому тут не будет никакого снисхождения и поблажек, прощения за то, что ты ошибся по незнанию. Такое принято только между людьми. А мы подчиняемся детерминированному, четкому процессу, где все определено шаг за шагом. Невозможно перейти на следующий этап, не закончив предыдущий, пока не получил от него впечатление, знание, ощущение, пока он не врезался в твою память, и ты готов с этим опытом идти вперед, собрал сосуд, в котором сейчас чувствуешь все явления на самом себе. Только после этого ты можешь двинуться дальше. В нашем мире так не происходит. Тут люди находят всякие обходные пути, ведь они вообще не понимают своих состояний. Когда придет свет и высветит нам наше состояние, мы поймем его причину, почему так происходит и для чего, какая от него польза, как правильно к нему относиться. А до того мы действуем вслепую, согласно своим животным инстинктам. Из урока по предисловию к Талмуду Эсерет Сфирот 30 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Увидеть мир на чаше оправдания. Вопрос. Что значит склонить весь мир на чашу оправдания? Ответ. Это значит, что я, достигая такой ступени, когда включаюсь во все желания мира, во все души, все части одной общей души, до такой степени, что все это становится мной самим. До этого на предыдущих этапах я уже достиг своего личного конца исправления и полностью оправдал отношение ко мне Творца в прошлом, настоящем и будущем. А теперь я достигаю общего конца исправления, включая в себя все души и находясь с ними в одном сосуде. Это означает, что я склоняю весь мир на чашу заслуг и благодаря этому практически постигаю все отношение Творца к ним. Ведь я нахожусь в их конце исправления и своем конце исправления. И это становится одним и тем же состоянием. То, что раскрывается в таком исправленном сосуде, называется совершенной любовью. А до того, пока у меня есть лишь мой собственный сосуд, и я сужу по своим ощущениям в нем, то в какой-то момент могу сказать, что Творец добр. Но на завтра со мной случается неприятность, и я уже осуждаю Творца. До тех пор, пока я не исправлю все свои желания, я не смогу прийти к окончательному выводу, что Творец добр. Я постоянно буду качаться на стрелке весов, то в одну, то в другую сторону. Когда я исправляю себя, то начинаю перемешиваться со всеми остальными желаниями, со всеми людьми, их внутренним миром. Благодаря своей любви к ним, я прихожу к любви к Творцу. Это не просто красивые слова, призывающие меня любить всех, чтобы использовать их как средство для знакомства с Творцом. Это мои духовные сосуды. Я все больше и больше проникаюсь любовью к ним, которая выражается в том, что я могу им отдавать. Ко мне каждый раз присоединяются все более сильные желания, и я работаю со всем этим накопленным желанием. Допустим, вчера у меня было 50 килограмм желания, за счет которого я мог связаться с 50 людьми. А сегодня мое желание насладиться выросло. Я упал в черную пропасть, но все преодолел, поднялся и стал обладателем 70 килограмм желания. Благодаря ему я теперь могу связаться еще с несколькими людьми. Сам мой процесс исправления состоит в том, что я связываюсь с другими и отдаю им, соединяясь связями любви еще с десятком человек. Так можно объяснить в упрощенном виде, Потому что на самом деле это происходит не так просто, а как интегральное включение в кругах. По мере того, как я так соединяюсь с другими, они превращаются в меня самого. Вся реальность становится моей. И поэтому я вижу отношение Творца к реальности, ведь это то же самое, что его отношение ко мне. Это словно судить о твоем отношении ко мне по твоему отношению к моему младенцу. Ведь я люблю его, и для меня твое доброе отношение к нему равносильно доброму отношению ко мне самому. Из урока по предисловию к Талмуду Эсерет Сферот 30 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Духовная реальность под микроскопом. В духовном мире ничего не оценивается количеством, и потому самая маленькая деталь так же важна, как и самая крупная. Все зависит лишь от того, как все оценивается в сердце человека. Мы всегда видим перед собой одну и ту же реальность, а насколько она раскрывается перед нами, больше или меньше, зависит от нашей способности восприятия, насколько мы способны развить, уточнить свои духовные сосуды, сделать их точнее и деликатнее, различающими самые мелкие детали. Однако сама реальность никогда не меняется. Сказано, что в духовном не бывает ничего чуть-чуть, а потому большое и маленькое только видится мне таким. По мере того, смотрю ли я своими близорукими глазами, или надеваю очки, или же беру бинокль или даже телескоп, то есть все зависит от моих инструментов восприятия, желания, килим, от того, насколько я увеличиваю их и исправляю. Все определяется моей системой отсчета, а потому неважно, маленькая деталь или большая, если я направлен на правильную цель, если забочусь лишь о том, чтобы достичь ощущения величия Творца, которое поведет меня вперед, если я хочу постоянно развивать его и берегу его честь, не позволяя себе пренебрегать им и даже забывать о нем, то в такой форме я обязательно буду продвигаться в правильном направлении к цели. Из подготовки к уроку 31 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Вдохновленные величием царя. Из статьи Рабаша «Не прибавить и не убавить в работе». Если человек желает приступить к духовной работе, прежде всего он должен узнать, что под этим подразумевается, кому он хочет служить. То есть сначала он должен оценить высоту и величие царя и захотеть, чтобы царь принял его в качестве своего бескорыстного служащего раба. Но откуда в нем может появиться желание служить царю без всякой корысти? Только высота и важность царя может дать ему горючее для того, чтобы работать без всякой награды. Потому вся работа человека состоит в том, чтобы представить себе величие Творца. Величие Творца – это единственная причина, которая может обязать нас к истинной работе. Есть множество других стимулов, но все они работают со стороны нашего эгоизма. И только если нас вдохновляет к работе величие Творца – это мотивация, приходящая со стороны отдачи. Величие Высшего обязывает нас к отдаче и помогает ее достичь. Нужно четко разделить это надвое. Все остальные виды пробуждения, даже приходящие от группы, товарищей, в итоге действуют на наше эго и пробуждают нас эгоистически. Через зависть, честолюбие, желание насладиться. И только величие Творца, которое мы просим Его раскрыть перед нами, служит прямой мотивацией. Ведь мы не хотим его наполнения, а хотим почувствовать и вдохновиться его высотой, увидеть его величие. Это обеспечивает человеку истинное стремление. Ведь мы знаем, что без пинков сзади и притяжения спереди не способны двигаться. По своей природной лени мы не желаем ничего, кроме полного покоя. Так устроено желание насладиться. Только если впереди нам сулит какое-то наслаждение, мы готовы сдвинуться с места, когда оно того стоит. И мы хотим, чтобы наше желание насладиться двигалось, притянутое величием Творца, величием Царя. Тогда мы, безусловно, будем продвигаться правильно. Из подготовки к уроку 31 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Не стесняйтесь меняться. Бальсулам – тело и душа. Тело можно представить как исправную электрическую машину с проводами, протянувшимися к мозгу. Они задействуются через контакт с внешними факторами и направляют в мозг свои отклики – боль или наслаждение. А мозг указывает определенному органу, что делать. Вопрос. Выходит, все ощущения тела, вся его жизнь, словно фильм, который ему показывают? Ответ. Тут сплетаются два подхода. Субъективный и объективный. В принципе, раз уже ты видишь, воспринимаешь некую картину мира, то не можешь перечеркнуть ее и произвольно отнести насчет игры воображения. Да, возможно, речь идет о фантазии, но эта фантазия – наша жизнь, и мы должны принимать ее как данность. Вопрос. Где же тогда истина? Ответ. Нет истины. Все относительно, все оценивается человеком. На Земле живут 7 миллиардов, и у каждого своя правда. Ведь у нас нет абсолютных критериев, по которым можно было бы поверить истину. Все мы висим в пустоте, как земной шар, как вся Вселенная. Кто знает, где она подвешена? Сейчас ты жив, но в какой-то момент умрешь. И кто над этим властен? В чьих руках ниточки? В нашем нынешнем состоянии, за неимением базовых эталонов, мы не способны делать абсолютные замеры. Мы установили множество относительных шкал и единиц измерения. Гринвич, килограмм, метр, кулон, Ом. Но это условные величины для сравнительных измерений. Они лишь подтверждают тот факт, что на самом деле ухватиться нам не за что, и по-настоящему мы ничего не можем измерить. Мы не знаем, что такое истина, и согласуем между собой определенные рамки условных сопоставлений. Ведь для нормальной жизни необходим общий язык, а иначе как мы будем реализовывать свою взаимосвязь и зарабатывать друг от друга? Итак, истины нет, да никто в ней и не нуждается. Ведь если обнаружится нечто непреложное, мне придется принять это за факт, а я предпочитаю свою правду. Да, мы можем достичь абсолютных величин, но эгоизм не позволяет нам этого, и потому мы погружены в относительность, в переменчивость. Надо привыкнуть к такому положению дел, согласиться с ним, принять за факт. Это нормально, если я демонстрирую, что изменился со вчерашнего дня. Именно в продвижении вперед человек понимает, что нет ничего определенного, надежного, незыблемого. Если вчерашнее благо кажется мне благом и сегодня, значит я застыл. Даже не на растительном, а на неживом уровне. И наоборот, на человеческой ступени я каждый день вижу опрокинутый мир. Ведь каждая следующая ступень противоположна предыдущей. На духовном пути я не просто добавляю новое к имеющемуся, а с каждым разом преображаюсь, и стесняться тут нечего. Не надо представляться несокрушимой скалой. Все мы постоянно меняемся, и это хорошо. Только дети, вечно беспокойные и неугомонные, могут расти. Итак, мы не можем определить ничего абсолютного, и потому должны руководствоваться лишь тем, что видим, принимая эту картину как истинную. Истина одна, нет ничего постоянного. Все меняется относительно человека. Из урока по статье «Тело и душа» 31 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Роботы – мрачные антиутопии. Мнение. Мир будущего – не самое приятное место для жизни человека. Роботы заменят людей на производстве, но люди никуда не денутся. Большинство будет жить на пособие с рождения в долгу нескольких глобальных корпораций, контролирующих всю планету. Микроскопическое меньшинство получит все. Деньги, образование, власть. Роботизация – основа новой технической революции. Рабочих мест будет мало, все будут жить в кредит. Миром будут править несколько компаний-монополистов с малым числом работников и большим числом роботов. Миллиарды землян будут только потреблять, чтобы оправдать смысл своего существования, а править ими будут гигантские корпорации. Использование промышленных роботов позволяет производить товары в развитых странах с обширными рынками, а не возить их с фабрик в развивающихся странах. Роботы заменяют не только промышленных рабочих, но и высокооплачиваемые специальности – юрисконсультов или переводчиков. Выгоду получает владеющий капиталом. Старая теория Маркса о борьбе труда с капиталом становится реалистичной. Выпуск быстро растет, но покупательская способность падает. Чуть ли не единственным способом стабилизации ситуации станут низкие ставки. Они позволят людям и компаниям жить в долг, почти ничего не производя. Реплика. Люди пока еще не осознают, куда ведет их развитие технологии, экономики и общества. Мы окажемся поневоле в ином мире, который вынудит нас измениться, изменить общественные отношения с эгоистических на альтруистические, коммунистические, чтобы выжить.
Радиоверсия.
Мы находимся только в первой половине кризиса. Мнение. Алексей Кудрин, экс-министр финансов России. Мир переживает только первую половину кризиса. Самое худшее еще впереди. Основные показатели экономики ухудшаются с каждым месяцем. Наблюдается глубокий дисбаланс между высоким уровнем потребления и низким уровнем сбережений в развитых странах, являющийся главной причиной кризиса. Продолжается падение роста внутреннего валового продукта. Проблемы долга в Европе так и не решены. Европейские власти отложили проблемы на потом. Чтобы гарантировать восстановление роста, неизбежное списание греческого долга, ведь выход Греции из еврозоны ускорит ухудшение ситуации в других странах. Экономическая стагнация в развитых странах сохранится еще 8-10 лет, что затруднит модернизацию их экономики. А снижение доверия населению уменьшает шансы на быстрый выход из кризиса. Цена на нефть будет снижаться и может достичь $80 за баррель. Это критический уровень для бюджета, вынуждающий сокращать расходы и повышать налоги. Это будет иметь социальные и политические последствия. Реплика. Все зависит, насколько удачно и быстро мы сможем донести до мира единственную возможность восстановления нормального существования. В перестройке нашего сознания путем интегрального перевоспитания людей. Их новое мировоззрение позволит перестроить все мировое сообщество к новой цели – в соответствии с эволюцией человеческого общества, к подъему на ступень человек.
Радиоверсия.
На горизонте запредельный мир. Мнение. Татьяна Черниговская, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Большая часть того, что происходит в психике, не поддается нашему контролю. Более того, мы об этом ничего не знаем. Степень свободы мозга огромна, и если говорить грубо, он что хочет, то и делает. Мозг принимает решение за несколько секунд до того, как человек это осознает, но встает неизбежный вопрос о свободе воли. Получается, что мы зависим от генов, от врожденных особенностей психики и организма, от того, как мозгу больше нравится решать задачи, от социальных условий. Большинство естественных задач человек решает в сотрудничестве с другими людьми. Распределенный интеллект можно воспринимать как взаимодействие людей, как распределение когнитивных функций между человеком и нарастающим количеством умных устройств. Появятся люди, у которых будут вживлены чипы, улучшающие память и реакции. Но где я кончаюсь и где начинаюсь? Я кто это? Мое тело или мое сознание? А если мое тело или сознание имеют какие-то дополнительные устройства, буду ли это я? Человек может потеряться в новом мире, потому что он не будет знать, как себя в нем расположить. Речь идет уже не о компьютерных играх, а о том, что весь мир может оказаться виртуальным. Расстояние между живым и неживым может стереться. Сейчас всерьез обсуждается вопрос о технологическом бессмертии. Разберем мозг до наночастиц, а потом воссоздадим ту же личность, только из железа. Я считаю, что это кончится очень плохо, но идея уже находится внутри науки. Вопрос о технологическом бессмертии перед человечеством никогда не стоял так реально. Процесс создания искусственного интеллекта и срастания живого с неживым движется с очень большой скоростью, и ускорение, которое современная цивилизация приобрела, пугающе нарастает. Нет одного определенного сознания. Можно считать, что у всего живого есть сознание. Есть ли сознание у котов или собак? А если мы понимаем под сознанием только самое высшее, то у 80 людей сознание даже не появилось? Английский физик Роджер Пенроуз говорит, что сознание – это квантовая аномалия. Квантовая физика показала, что мы живем не в том мире, в котором мы предполагали. В нем один и тот же объект может одновременно находиться в двух разных местах. Там непонятные отношения причины и следствия. Обязательно ли причина по времени предшествует следствию? В утешение нам всегда говорили, что это бывает только в микромире. Но крупные ученые говорят тоже о мире, в котором мы живем. Мы участники, а не наблюдатели бытия. Субъект и одновременно объект. Это серьезный перескок из квантового мира в этот. Кант говорит, что мы не выводим законы из природы, мы навязываем природе законы. Мы так видим эти законы, но это не значит, что они есть. Квантовая физика говорит ровно это. Наблюдатель не является субъектом, который находится в зрительном зале, в то время как мир находится на сцене. Он на той же сцене, и когда наблюдатель со сцены уходит, он должен замолчать, потому что он не знает, что там происходит в его отсутствии. Мы оказались в неком неньютоновском мире. Про 95% материи ничего не можем сказать. Создатель положил нам определенные границы слуха, зрения и кожной чувствительности. Магнитные поля и ультразвук мы не чувствуем, но это не значит, что этого нет. Кант писал, что наш мозг позволяет нам такой мир. Все наши сенсорные системы позволили войти в наш мозг только определенной долей информации. Уже после этого дозирования мозг как хотел, так и обработал эти данные. Поэтому, когда говорят «мой мозг», я на месте мозга засмеялась бы от души. Кто чей? Это череп твой, а ты мозга. Как нам это осмыслить? Вопрос о соотношении веры и науки. Ученые пытаются узнать, как Создатель устроил мир, по каким законам. Если вы атеист, то скажете вместо Создателя «природа». Но это ситуацию не меняет. Гейзенберг, лауреат Нобелевской премии по физике, один из создателей квантовой физики, писал, что начало раскрытия естествознания делает нас атеистами, но затем приводит к Богу. А когда человек добирается до такого уровня сложности, как космология или мозг, он может только развести руками. Реплика. Именно наука и приведет человечество к раскрытию высшего мира, к осознанию, что следующая ступень познания раскрывается в науке Каббала.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.